Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио «Татарстан» Елдас Крепостина. 4 ноября в нашей стране отмечался День народного единства. Этот государственный праздник был учрежден в память об исторических событиях начала 17 века. В те далекие дни наши предки, люди разных национальностей, веры, сословий, объединились, чтобы освободить Отечество, чтобы положить конец смуте и глубочайшему кризису, поразившему тогда Россию. А сегодня, 7 ноября, в Российской Федерации День воинской славы. Что значит идея народного объединения в наши дни, каковы перспективы взаимодействия культур народов, живущих в нашей стране и в регионе между Волгой и Уралом в частности, вот главная тема сегодняшнего выпуска программы.
Как безмерно оно, притяжение земли, притяжение полей и печальных ракит, всех дорог, по которым мы в детстве прошли, и дорог, по которым пройти предстоит. Там горы высокие, там степи бескрайние, там ветры сосен в пушистом снегу, небольших деревень и больших городов, и ночного костра на пустом берегу. Там горы высокие, там степи просторные, притяжение земли, притяжение друзей, притяжение любимой на легком окне. Там горы высокие, там степи просторные.
Сегодня день воинской славы России. О том, как отмечают эту дату в Мордове, рассказывает Ирина Колесникова.
Добрый день. Больших торжеств в республиканской столице и в районах Мордовии не произошло из-за ковидных ограничений. Все было тихо и по-скромному. Формально новый праздник, утвержденный в 2010 году, на самом деле имеет давнюю историю и знаком любому человеку, который родился и воспитывался в Советском Союзе. До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил более торжественное, нежели сейчас, название – День Великой Октябрьской Социалистической Революции. В течение всей советской эпохи 7 ноября был красным днем календаря, то есть государственным праздником. История этого праздника завершилась с распадом Советского Союза и коммунистической идеологии. В современной России праздник был переименован сначала в День Согласия и Примирения, а затем и упразднен вовсе. В России же с 1995 года этот день стал праздноваться по-другому. Вместо годовщины революции отмечается другая памятная дата – парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, когда военные подразделения, пройдя по площади, уходили прямо на фронт. Это были самые трудные дни в истории войны. Парад на Красной площади проходил торжественно и сурово. Им командовал начальник гарнизона столицы генерал-лейтенант Павел Артемьев. Принимал парад маршал Советского Союза Семен Буденный. Напутствовал уходящие с парада на фронт войска сам Сталин. А наши бойцы с гордостью и со слезами на глазах вспоминают те страшные и суровые годы. Для мордовских ветеранов Великой Отечественной войны это была символическая дата.
Бои шли жестокие, немцы обомбили нас сильно, у нас не хватало оружия, танков почти не было, и мы так отступали. Отступали с раннего утра, немцы начали бомбить нашу оборону. В этой бомбежке погибло около 40 тысяч мирных жителей и более 100 тысяч раненых.
Мы очень суровую жизнь прошли, и это ради их, потому что мы все-таки не дали, чтобы Гитлер победил и поработила Россия. Нас много лило. Я с первых дней добровольно ушел. Был призыв такой, без паспорта, без всего. Вот это был порыв тогда. Мы в парашютные войска попали. Нас в Саратовскую область, под Энгельс. Там мы пробыли 3 месяца и срочно на поезд и отправили нас на границу как раз под Москвой. Пошла битва больше.
К этому событию в Мемориальном музее военного и трудового подвига в городе Саранске открыли выставку, посвященную уроженцам Мордовии, участникам легендарного парада. Таковых, по данным сотрудника музея Натальи Уткиной, было всего 8 человек.
На первом стенде у нас размещена фотография. Это Василия Ильича Филимонова. Он непосредственно участвовал в обороне города Москвы и принимал участие в этом легендарном параде. Василий Ильич Филимонов, он прошел войну всю и был связан с армией до 1960 года, а уже потом он у нас в городе Саранске работал в президиуме Верховного Совет МССР. Также у нас на стендах размещены фотографии, это Бундикова Василия Алексеевича и Ивенина, уроженца Республики Мордовия, которые принимали участие в этом легендарном параде.
Экспозиция доступна всем желающим. Первыми, кто посмотрел выставку, стали студенты училищ и колледжей Саранска. По словам молодого поколения, только русский народ способен на такой подвиг, зная, что враг стоял на подступах к Москве. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
О, как люблю тебя, Россия, благословенная моя! Твои леса, золотые нивы, хлебами полные поля, сестренки белые березы, словно невесты под венцом, а дуб могучий так серьезен, им грозным кажется отцом. Благословенная Россия, святая родина моя, пусть вечно небо будет синим и голосистыми поля. Благословенная Россия, не сломлен твой могучий дух. Я верю, ты расправишь крылья, ты позовешь, и я приду. Ой-ре-я, 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 ой-ре-я.
пока луч солнца не коснулся верхушек сосен и берез. И дремлет ветер, не проснулся дремучий лес от сладких грез. Спешу тебе поведать тайну, Россия славная моя. Я по тебе душой скучаю, каких бы ни была края. Благословенная Россия, святая Родина моя, пусть вечно небо будет синим и голосистыми поля. Благословенная Россия, не сломлен твой могучий дух. Я верю, ты расправишь крылья, ты позовешь, и я приду.
Четвертого ноября в нашей стране отмечался День народного единства. Жители Приволжского федерального округа с праздником поздравил полномочный представитель президента страны в округе Игорь Комаров. Он напомнил, с тех пор, когда наши предки во главе с Мининым и Пожарским в 17 веке изгнали иноземных захватчиков, прошло не одно столетие, и жизнь серьезно изменилась. Но и в 21 веке мощь современной России в нашем единстве и согласии. Представители разных народов и разных религий много лет живут в нашем общем, едином, многонациональном федеративном государстве. Мы вместе радуемся общим победам и преодолеваем трудности. Приволжский федеральный округ, подчеркивает далее Игорь Комаров, надежная опора нашей большой страны. Жители округа занимаются научными исследованиями, развивают промышленность, сельское хозяйство и бизнес, растят и учат детей. У народов, живущих в округе, могут быть разные взгляды и традиции, и при этом мы знаем, Родина у нас одна, гордимся тем, что мы граждане великой страны. Убежден, что только сохраняя народное единство и опираясь на наше историческое наследие, мы всегда будем развиваться и своим эффективным трудом прославим Отечество, говорится в поздравлении Комарова. Четвертое ноября – дата особая для православного мира. Это день иконы Казанской Божьей Матери, с которой в 17 веке наши предки, люди разных национальностей, веры и сословий, объединившись, освободили Отечество, положив конец смуте и глубочайшему кризису, поразившему Россию. А днем обретения иконы является 21 июля. Именно в этот день, в этом году, в Казани прошло освящение воссозданного в столице Татарстана собора Казанской иконы Божьей Матери, собора, восстановление которого стало всеобщим делом. Сегодня вспомним о том, как проходило это важное для православных верующих всей страны событие. Основную часть чина освящения возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней!
Казанский образ Божьей Матери является одной из самых почитаемых в России святынь. На месте обретения иконы с образа Божьей Матери был заложен и освящен храм в 1808 году. Он вошел в комплекс Богородицкого монастыря, основанного по указу Ивана Грозного. Утрачен был собор Казанской иконы Божьей Матери в 1932 году. Участников церемонии освящения восстановленного собора поздравил президент России Владимир Путин. Его поздравление озвучил на церемонии полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Поздравляю вас с открытием собора Казанской иконы Божьей Матери Богородицкого монастыря. Восстановление собора на месте обретения одной из самых почитаемых православных святынь, чудотворной Казанской иконы Божьей Матери, это большое и долгожданное событие для верующих прихожан и паломников. Для всех, кто глубоко чтит завещанные предками духовные и нравственные идеалы, кому дорого бесценное историческое наследие нашего народа. Сегодня забота о сбережении и воссоздании памятников национальной культуры в числе наших важнейших приоритетов. Отрадно, что эта масштабная, востребованная работа находит всемирную поддержку Русской Православной Церкви, представителей других религий и конфессий России, граждан самых разных национальностей и вероисповеданий, служит объединяющей основой для укрепления согласия в обществе, продвижения идеалов взаимоуважения, добрососедства и совместного созидательного труда на благо Отечества. Яркий пример этому – собор Казанской иконы, который возводили усилиями ученых, реставраторов, сотрудников музеев и библиотек, священников, благотворителей, волонтеров. Буквально строили всем миром. Уверен, что собор станет одним из духовных центров Казани, послужит делу возрождения религиозных святынь и вековых традиций на древней земле Татарстана. Желаю всем доброго здоровья, вдохновения, силы и энергии для добрых свершений. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил руководство Татарстана за проделанную работу.
Конечно, это историческое событие, потому что те, кто уничтожали святые места на этом историческом месте, в свое время были глубоко убеждены в том, что они делают доброе дело, что они освобождают людей от каких-то там предрассудков, от чего-то такого, что мешает построить светлое будущее. И у этих людей был не только личный энтузиазм и, несомненно, глубокие убеждения в правоте того дела, которое они совершали, но была огромная поддержка государства, всех государственных сил. И мы знаем, к чему это привело. К попыткам уничтожить веру и религиозную жизнь в нашем народе. И на это работала, еще раз хочу сказать, вся мощь государства. Если бы только речь шла о некой, как в то время говорили, идеологической борьбе, когда одна, более прогрессивная, как считали, и научно обоснованная мысль побеждает другие мысли, которые именовались предрассудками, если бы только так шла борьба, то, наверное, мы об этом бы сегодня не говорили.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что место, на котором воссоздан собор, обладает особой силой.
Спустя десятилетия после варварского разрушения удалось, что называется, всем миром, шаг за шагом восстановить храм на святом, намоленном поколениями месте.
Президент Татарстана Рустам Миниханов, выступая с приветственной речью, подчеркнул, событие, в котором республике посчастливилось участвовать, имеет поистине историческое значение.
Воссоздание знаменитого православного собора наравне с возрождением мусульманских святынь Древнего Булгара стало для татарстанцев долгом памяти и чести. Это яркий пример восстановления исторической справедливости, наглядное воплощение проводимого в стране и республике курса на укрепление межрелигиозного и межнационального сотрудничества. Мы искренне благодарны президенту России Владимиру Владимировичу Путину за неизменную личную поддержку в деле возрождения традиционной духовности в реализации наших проектов. Особые слова признательности хочу выразить святейшему патриарху Кириллу, который благословил это богоугодное дело и всемерно содействовал воссозданию собора.
Государственный советник Татарстана, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, председатель Фонда возрождения Митимир Шаймиев отметил, освящение собора Казанской иконы Божией Матери – это событие, которого ожидали все православные христиане. Состоялось награждение тех, кто внес особый вклад в воссоздание собора. И с 21 июля храм открыт для прихожан. Напомню, что работа по воссозданию храма началась после указа президента Татарстана Рустама Миниханова, в соответствии с которым также началось строительство Болгарской исламской академии. Она стала крупным мусульманским учебным заведением нашей страны. Вот так в современном Татарстане тесно переплетаются значимые события религиозной жизни мусульман и христиан.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. В Чувашском государственном художественном музее продолжает работу выставка «Чебоксарская чувашская епархия. 75 лет служения Богу и людям». Вернисаж был 14 октября, в день покрова Пресвятой Богородицы. В экспозиции более сотни фотографий. Здесь и документы из епархиальных архивов, повествующих об истории церкви в Чувашии с 1946 года по наши дни. Сегодня это с 1995 года. года, 7 ноября, как День воинской славы, в честь проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. Это и День согласия и примирения. А 4 ноября – День народного единства. Митрополит Чебоксарский Чувашский Савватий подчеркивал, что 75 лет, с одной стороны, не так уж и много, ведь есть епархия с тысячелетней историей, но, с другой стороны, это и целый значительный пласт времени и очень непростого. На этот период пришлись годы гонений на православную церковь, и каждый из наших архиереев – настоящий исповедник русской церкви. А 90-е годы – удивительная эпоха, когда гонения уже прекратились, но люди еще не привыкли к Слову Божию и по инерции оставались неверующими. Этот период можно назвать временем возрождения строительства храмов, а выставка призвана обозреть и осмыслить сделанные за прошедшие годы. Экспозиция из 4 разделов. Первый – исторический, он рассказывает о святых, просиявших в земле Чувашской, обо всех архиереях, которые служили с 1946 года. Есть стенды, посвященные Великой Отечественной войне, и там все наши священники, которые прошли через ее горнило. Второй зал полностью посвящен памяти владыки Варнавы. Из 75 лет 43 года епархия жила под его началом. Третий зал – это сегодняшний день Чувашской митрополии. Здесь очень обширно представлена тема «Церковь и мир», и широко раскрыта картина той деятельности, которую ведут православные общественники. Ну и последний зал, он посвящен году служения митрополита Савватия. И здесь мы видим весь спектр наших храмов, наших приходов и жизни в них. Сегодня мы живем в благодатное время, когда каждый может молиться и ходить в храм. И пусть в нашем труде предшественники, претерпевшие все гонения и ограничения, будут для нас путеводными звездами. Ну а гость студии, настоятель храма Рождества Христова в селе Харкасы Чебоксарского района, благочинный православных приходов этого района, протоиерей отец Николай. Говорим о мире, согласии, взаимопонимании с настоятелем храма Рождества Христова села Харкасы Чебоксарского района, благочинным православных приходов этого же района, протоиереем отцом Николаем. Отец Николай, вам слово.
Мир, согласие и взаимопонимание – это, конечно, очень нужное сегодняшнему обществу. Хочу открыть историю, связанную с Казанской иконой Божией Матери. И, как мы называем сейчас, второе название этого праздника – «Единство народов России». История нам говорит, что Минин и Пожарский собрали ополчение всей Руси того времени, независимо даже от вероисповедания. Все пошли на Москву спасать, поскольку Москва была окружена поляками, нужно было спасать. Они не просто шли, они перед тем, как начинать свое шествие, они молились, 3 дня постились перед образом Казанской иконы Божией Матери. И в действительности, как об этом сегодня свидетельствует история, под заступничеством Божией Матери, вот эти невооруженные даже, можно сказать, крестьяне того времени, они сумели победить хорошо вооруженных воинов, поляков, захватчиков. И вот это чудо произошло, и мы ежегодно 4 ноября празднуем совместно всем обществом. Не случайно называется церковно-государственный праздник. Все общество сегодня празднует это историческое чудесное событие заступничества Божией Матери. Действительно, когда народ очень просит, Божия Матерь идет на помощь. И вот это случилось 400 лет назад. Мне хочется вспомнить еще один праздник церковный, народом любимый, Покров Пресвятой Богородицы. Мы недавно праздновали. Тоже времени очень много прошло. Более 1000 лет с того момента, когда Андрею и Епифанию в Константинополе в храме они молились, всенощное бдение было, явилась сама Божья Матерь на небе, сонном святых угодников Божьих, молилась и простирала свой головной упор, обоими руками держала и молилась за всех людей, которые собрались тоже не по простому случаю, поскольку Константинополь был окружен сарацинами. Вот-вот захватят, и они, весь народ мог быть в рабах у захватчиков. И народ молился, Божья Матерь перед престолом Божьим, Сына Божьего, тоже молилась за весь этот народ. Тоже произошло чудо, чудесным образом народ Константинополя освободился от захватчиков. И вот эти события говорят о том, что когда народ очень просит, Божья Матерь всегда и является на помощь и проявляет чудесную помощь. И вот, хочу, пользуясь случаем, хочу обратиться, чтобы и мы сегодня посмотрели и сегодняшнюю жизнь. Сегодня тоже испытание именно смертоносной болезни, вирус, как мы все знаем, об этом много сегодня говорится, и заступничество Божьей Матери по молитвам Церкви, по молитвам нашего всего общества очень необходимо и в сегодняшний день. Те меры, которые принимает общество, будут более эффективными, это мое суждение, когда мы будем просить небесные силы, Божью Матерь будем просить. Сегодня вот такой призыв, он действительно действенный. Не случайно по указанию священноначалия Русской Православной Церкви за каждым богослужением у нас особое молитвенное прошение, чтобы Господь Бог избавил наше общество от этой болезни. Молитва такая совершается постоянно. Будет молитва Божьей Матери тоже необходима и в сегодняшний день нашему обществу.
Отец Николай, я хотел вот такой один вопрос задать. Вот скажите, пожалуйста, в чем сила Церкви? Вот как она влияет на объединение русского народа, если возвращаясь вот к первой теме нашего разговора?
Сила в единстве. Как я сказал уже, все народы, независимо от вероисповедания, даже собрались. Беда наступила. Москва была уже окружена. Китай город только остался. Нужно было спасать Москву, нашу столицу. Люди, не задумываясь, оставляя свои семьи, может быть, они шли на защиту нашего Отечества. Вот это единство духа, единство именно понимания, что нужно спасать нашу Русь. Не случайно мы называемся Святой Русью. Святая, потому что мы всегда обращаемся к небесным силам. Перед тем, как вот такие ответственные моменты, это моменты, они актуальны не только в те времена исторические, когда 400 лет назад произошло, но и в сегодняшний день та же самая ситуация. Тоже должно быть именно единение народов, чтобы нам одолеть общие трудности, которые в нашей жизни, к сожалению, есть. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших слушателей с праздником Казанской иконы Божьей Матери. Желаю, чтобы заступничество Божьей Матери пришло бы и в наше общество, в наши дома, в наши семьи, со всеми нашими близкими, родственниками. Вот такое Пресвятая Богородица, помогай всем нам.
Гостем студии был настоятель храма Рождества Христова в селе Харкасы Чебоксарского района, благочинный православных приходов этого района протоиерей отец Николай.
Карла уехала рзада лармабелей мерем, ванцеми шери, эш сеньоралари, эмер тершеве берле бурнари, ванцеми шери, эш сеньоралари, эмер тершеве берле бурнари, ханаранда ханана эп шюререм, сирин бегырышын сен гораямар, ванцеми шери, эш сеньоралари, эмер тершеве берле бурнари, ванцеми шери, эш сеньоралари. Эмер тершеме берле бурнари. Чиречи сем хупкаш келенде хупкаш, уж саву бастерем шиль серкут, ванцеме жери. Эш сеньоралари, эмер тершеме берле бурнари, ванцеме жери, эш сеньоралари, эмер тершеме берле бурнари. Черни жениху шидел щичкун, кильзе гурастерем эш сергун, ванцеме жери, эш сеньоралари, эмер тершеме берле бурнари, ванцеме жери, эш сеньоралари. Эмер тершеве бреле бурнари.
Радиожурнал «Между Волгой и Уралом» продолжает сюжет из Башкортостана. В Уфе отреставрируют всемирно известный памятник Салавату Юлаеву. Конная скульптура, ставшая символом столицы Башкортостана, была установлена на берегу реки Белой в 1967 году. Она признана объектом культурного наследия федерального значения. Это самая большая конная скульптура в Европе и визитная карточка республики. Памятник ни разу капитально не ремонтировали. По оценке специалистов, композиция деформируется, теряет устойчивость. Увозить скульптуру на реставрацию в другое место не будут. Ее поставят рядом с постаментом. Подробности расскажет Анвар Аслямов.
Многочисленные щели и дыры, и даже птичьи гнезда внутри. Результаты обследования памятника Салавату Юлаеву показали, что некоторые элементы уже требуют замены. За полвека капитальный ремонт металлоконструкции не проводился.
Проблема в том, что изготовлен памятник из бронзированного чугуна, и каким бы крепким он ни был, уберечь металл от коррозии очень сложно, к тому же на открытом воздухе. В итоге он начал медленно рассыпаться, требует обновления и каркас, на котором величественно держится национальный герой на своем коне.
Вопросы реставрации памятника Салавату Юлаеву обсуждаются несколько лет, и сейчас ясно точно, реставрации быть. Как отметил вице-премьер правительства Республики Азат Бадранов, памятник на время ремонта установят рядом с постаментом.
Акцентирую ваше внимание, скульптуру вывозить мы не планируем никуда из Уфы. Ремонтные работы реставрационные планируется проводить на месте. Тем самым у нас при выполнении всех работ жители и гости столицы смогут наблюдать за ходом их ведения.
Вес памятника 40 тонн, и постамент под ним сильно просел. Этому способствует и размытие скальных пород. В результате скульптура, которая держится на трех опорах, постепенно закручивается по спирали. Народный художник России Салават Щербаков рассказал, что то же самое произошло с памятником Марку Аврелию в Риме. При помощи компьютерного моделирования стало ясно, как вернуть ему прежний вид.
Что нужно для реставрации? Конечно, подъемные механизмы, кран, балки, где можно смело поднимать, опускать, ловить и доступ к каркасу.
Курировать реконструкцию будет башкультнаследие. Внешний облик памятника не изменится, отмечают эксперты. Он останется таким, каким его задумал в 60-е Сосланбек Тавасиев. В ближайшее время планируется провести 3D-сканирование скульптуры, чтобы потом сравнить модель с результатом.
Первым делом необходима реставрация фундамента этого памятника. Больше 50 лет оно по технологии, по прочности уже не выдерживает современных нагрузок. Есть современные технологии, сейчас нанотехнологии. По этим технологиям сам памятник будет отреставрирован и установлен на постамент.
После реставрации скульптуру покрасят сланцево-серой краской. Цвет максимально приближенный к первоначальному. Планируется, что работы по восстановлению памятника Салавату Юлаеву начнутся в мае следующего года, а завершат через 9 месяцев.
Ой, гузель, ерминь,
шепті, а окна вогне. Шіденьки гірла, тима, вона вогне ще. Урал хає м'єнші шепті, а окна вогне.
Объединять людей на уровне души – великое свойство музыки. Она не нуждается в знании языка того или иного народа. Здесь не нужны слова. Она всегда идет от сердца и находит путь к другому сердцу. О работе по возрождению музыкального инструмента и о народном мастере в сюжете корреспондента Марийского радио Диляры Никитиной.
В этом деле важна точность. Нельзя ошибиться ни на миллиметр, иначе не зазвучит, не запоет. Бесконечные расчеты в голове и музыка. Она затаилась где-то там, в закоулках души. Потерялась и ищет выход. Давно потерялась, сотни лет назад. Руки, инструмент, клей, дерево, струны. Натянуть, ослабить, снова натянуть и... Гарай Максумьянов – единственный мастер-изготовитель гуслей в Республике Мариэл. Татарин по национальности, он упорно работает над возрождением марийского древнего звучания, изготавливая марийские гусли.
Марийский инструмент. Интересуется не только нашей республики, Татарстан очень интересуется марийскими гуслями. Нету мастеров, никто не изготавливает. Как душу вкладываешь в это дело? Он лучше звучит, инструмент лучше получается. Вот смотрите, для изготовления этого инструмента, любого для дейки, резонансную ель надо ждать 7 лет. У нас в республике есть не такие елки или нет? Вот приходится выписывать издалека. Очень дорогое удовольствие.
Условие.
Вот я куб такого материала, как он мне вот этот с алтайским мастером, угу. 53 тысячи. Долларов. Конечно, надо время много. Я год не выходил из дома, у меня вот свободное время есть. После работы остаюсь здесь, пока не выгонят. В выходные прихожу. Весь отпуск. Как марийские гусли, тоже хочу поднять инструмент. Этот инструмент наш жил такой активной жизнью, чтобы он был популярным.
Долго колдует Гарай Габдрахманович над инструментом, добиваясь идеального звучания. Происходит все это в небольшой уютной мастерской.
А здесь пахнет деревом. Здесь приятно находиться.
Чтобы изготовить инструмент, вот куча досок, да, скажем, из этих неживых досок, надо их собрать, приложить столько усилий, труда, потом инструмент, получается инструмент.
Живет.
Он так как красиво, да, запоет, и живой инструмент получается. Для этого, чтобы он получился, конечно, уходит очень много времени. Бессонных ночей. И самое интересное, когда уже инструмент готов, он уже все покрашен, когда струну натягиваешь, первую уже струну натянул. Слушаешь. Ну, видите, как долго звучит.
Да. Там может еще быть звук вот там. Он.
Да, потом вторую же струну. Собрал, полностью сделал струну. Потом играешь. Как по душе приятно.
Занимается этим мастерством Гарай Максумьянов уже более 10 лет в свободное от работы время. Это не просто гусли. Мастер модернизирует их, чтобы исполнителям было максимально комфортно.
Колки металлические делал, как на других гуслях. И чтобы музыканту было очень удобно играть. А у них все это открыто.
То есть именно вот это вот ваша разработка, что вы его закрыли?
Да. Обычно вот начинают играть, руки ранятся, тут да, струны. Да. А сейчас спокойно можно руку положить на эту планку и играть. Мой инструмент без единого гвоздя.
Да? Вы его клеите?
Да, это все наклеить. Чтобы собрать первый инструмент, ушло у меня очень много времени. Я не смотрел, не изучал по интернету, не разбирал старые гусли, там, как они. У меня был инструмент, гвоздями сколочен, но он меня не устраивал в дальнейшем уже. Растем, развиваемся, звук и сам инструмент уже начал не устраивать. Давай думать, как же мне сделать другой инструмент. Ручная работа, да, что это?
А сколько времени уходит, чтобы один такой сделать?
Работа, я скажу, очень долгая, трудоемкая. До полугода уходит времени.
И не только марийские гусли делает мастер. Начиналось все с татарских, а сейчас уже поступают заказы и из других регионов. В том числе заказывают и инструмент народа Марии. Кроме того, мастер организовал ансамбль гусляров, который путешествует по всей стране. Вот так один очень талантливый человек объединяет народы, потому что язык музыки един. Это чистое наслаждение.
У многих народов гусли свои. У марийцев есть, у татар есть, у чуваш, у удмурт есть, у русских крыловидные гусли, звончатые, наши вот слимовидные. Инструменты уже знают. Ну, сами слышите, очень приятный.
Приятный, да, звук.
Чарующий такой, сказочный звук, очень приятный инструмент. Как же не полюбить такой инструмент? Как? Кому же он не понравится? Конечно, понравится. На моих гуслях играют во многих регионах уже. Россия, Бурятия, Алтай. Играет Татарстан. Вот. Очень много заказывают. Где-то я уже больше 40 инструментов готовил. Инструменты играют. Что вот радует, что появляется интерес к этому инструменту.
Заинтересовалась им и я. Говорят, что играть на гуслях может практически каждый. Человек просто проводит рукой по струнам, и рождается удивительный, успокаивающий, умиротворяющий звук. Ну что, попробуем?
Я правильно держу.
Да, все правильно, да.
Нужно щипать.
Да. Значит, правой рукой мы играем вот
здесь.
Да, пятой тон. Четыре струны. Одним пальцем.
Так, давайте посмотрим. Все, вижу. Все.
На самом деле непростое это дело играть на гуслях, но звучание действительно чарующее. Даже удивительно извлекать и слышать те же звуки, что слушали люди в древности. Такая связь с прошлым, благодаря мастеру-изготовителю гуслей в Республике Мариэл Гараю Максумьянову.
Ко Дню народного единства наши республики, как и другие регионы страны, присоединились к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Она проходит под лозунгом «Народов много, страна одна» на сайте miretno.ru. «Большой этнографический диктант» – это просветительский проект. Он знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. О его сути говорит первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова.
Акция проводится в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена ко Дню народного единства. Задача акции заключается в том, чтобы после прохождения диктанта у всех жителей Российской Федерации появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнать больше о тех, кто там живет. Но вопросы составлены таким образом, что даже неподготовленному человеку возможность ответить и побудить как раз желание изучать, понять и принять для себя, постичь что-то новое. Диктант построен в тестовой форме. Из них 20 вопросов – это общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, и 10 вопросов – это региональная часть.
Задача диктанта – повысить этнографическую грамотность населения, отмечает директор Дома дружбы народов Республики Татарстан Ирек Шарипов.
Для того, чтобы написать диктант, чтобы быть готовым к нему, надо иметь какую-то грамотность. Кто дает сегодня эту грамотность? Эту работу надо наладить. И в школах эту работу надо наладить. И на уровне муниципальных поселений, на уровне городов. И ассамблея Дом дружбы народов Татарстана этой работой занимается вот уже в течение многих и многих лет.
Как проводится этнодиктант в Республике Коми, сообщает наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Накануне большого этнографического диктанта на пресс-конференции спикеры говорили о важности проведения подобного мероприятия в республике. Вот что отметила Лилия Чупрына, зав. Отделом этнокультурного развития Финно-Угорского культурного центра Российской Федерации. Центр уже не первый год является партнером акции.
Хочу сказать, что Финно-Угорский центр и сотрудники участвовали и в офлайн-режиме, и в онлайн-режиме. И мы сами прошли через вот эти вопросы, смотрели свою реакцию на ответы. Поэтому для нас лично было это очень интересно и занимательно, в первую очередь, потому что мы, работая в этой сфере, в сфере изучения народов, исследований, когда совместно с научным центром, обрядов, традиций, мы смогли ответить на многие вопросы, но были и такие, на которые мы, к сожалению, не смогли. Но это нас сподвигнуло, опять же, изучать дальше информацию о народах. И что хочу сказать, что это очень хороший, значимый проект. И спасибо и Удмуртии, так как они, да, инициаторы. Уже 5 лет реализуется данный проект. И привлекается и взрослое население, и молодежь. И здесь отмечу, что это такая площадка, которая нас дальше позволяет продвигать и реализовывать свои личные проекты. Но это опять же, это этнография, это наука, которая нам интересна, потому что мы сами познаем себя, мы познаем своих соседей и в целом народы, которые проживают в мире. Именно это позволяет нам как-то ощущать себя в единстве и выделять разнообразие. То есть какое у нас разнообразие в языке, и в культуре, и в обрядах, в традициях, в бытовой жизни. Но нас все-таки тоже объединяет многое. Данный проект, я думаю, дальше будет развиваться. И благодарим за такую прекрасную, даже это не идея, это наша жизнь. Это наше стремление познать друг друга и дальше.
Слово о значимости просветительской акции взяла и председатель Чувашского национально-культурного общества НАРСПИ в Сыктывкаре Татьяна Фрайган.
Быть грамотным в вопросах взаимоотношений между людьми – это отлично, потому что это решает многие проблемы. Большой этнографический диктант является огромным инструментом, который не то что проверяет знания людей, а косвенно заинтересовывает людей изучать культуру народов, проживающих на территории России. Мы, представители культурных автономий, казалось бы, очень много знаем друг о друге, потому что посещаем мероприятия друг друга, получаем определенную информацию от своих коллег. Но этнографический диктант, именно вопросы в этнографическом диктанте, являются очень интересными и неожиданными для нас. И порой сами члены культурных автономий, если это очень сложные вопросы, не могут ответить, да? И это здорово, потому что это немножко ломает наш стереотип работы, поддерживая то, что большой этнографический диктант является из наиболее самых реальных, замечательных, нужных, интересных, перспективных проектов.
Большой этнографический диктант позволяет не только оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах России, но и привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Ведь только на территории Коми проживают представители 124 национальностей. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер передачи Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.